Хотя может быть холодно по нашему стандарту калифорнийскому, но солнце греет. Если кто смотрел по новостям, то что на востоке и снегом засыпает, и даже проехать машинами трудно. Так что Господь нам дает возможность здесь в таком уютном месте собраться, даже тепло немножко в середине. Так что пускай Господь благословит нас сегодня. Также приветствую всех, которые, может быть, будут слушать нас по интернету, может, DVD получают. Везде мы имеем людей, которые со всего мира смотрят. Так что мы желаем благословения от Господа всем в эти праздничные дни. Мы находимся в послании Римлянам, в 3 главе. Откроем, пожалуйста, я надеюсь, все имеете свое Писание в своих руках. Помните, в Старом Завете каждый царь должен был иметь свою личную копию Священного Писания. Его задача была не только его иметь где-то в архиве, в своей библиотеке, но чтобы он его знал, чтобы он его читал, знал, чтобы он мог вести народ не только тем, чем он говорил устами своими, но примером жизни своей. Так и мы. Давайте будем следить свое Священное Писание, может подчеркивать тексты, которые важны, чтобы нам потом легко было их дома повторять, прочитывать опять и запоминать. Мы в 3 главе, этот длинный отрывок мы читали уже несколько недель, начиная с 21 стиха и до 31 стиха. Это мы не за одно воскресенье окончим этот отрывок, но мы сегодня будем читать 24, 25 стих, первую часть. Здесь говорится, что мы получаем оправдание даром или бесплатно от Господа по благодати Его, 24 стих, через искупление, которое во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления через веру в кровь Его. И я специально так прочитал вот этот текст, потому что он на оригинальном языке говорится «через веру», а потом «в кровь Его». Мы изучаем этот великий знаменательный текст Писания в послании Римлянам, который многие богословы в истории церкви называют, может быть, коренным текстом всего Писания. Если мы будем понимать вот эти вот стихи, то мы будем понимать суть нашего спасения. Начиная в 21 стихе здесь, апостол Павел, объяснив нам в первых трех главах нашу грешность, нашу потерянность, которая результат нашего грешного характера или природы нашей, которую мы получаем через рождение, через результат того, что мы это наследники, получаем наследство от Адама, то апостол Павел теперь начинает описывать нам то, что Бог делает в отношении нашей потерянности, предлагая нам или всему человечеству спасение. В 21 стихе очень ясно есть такое предложение, которое говорит, что праведность Божия или искупление, которое Бог предлагает нам от грехов нашим, оно в результате дает нам спасение наше, и оно явилось, здесь написано, или открылось. Так как раньше в старые дни книг не было, как мы имеем книгу, а были скрижали. И чтобы прочитать скрижали, надо было их развернуть. Когда Иисус Христос пришел, помните, в синагогу, ему подали скрижали, которые были открыты, и он начал читать там. И это в таком смысле, вот этот контекст, вот этого стиха, праведность Божия открывается нам. Или явилась. И мы видим, что эта праведность Божия, она от Отца нашего Небесного через Его Сына, возлюбленного, единственного Иисуса Христа. И в 21 стихе, посмотрите, мы видим, что, во-первых, эта праведность Божия односвидетельствовалась нам или открывалась нам, явилась нам через закон. Другими словами, через Слово Господне, то, что в Старом Завете Господь даровал и открыл через Моисея своему народу, и дошло оно до нас в наше время. Во-вторых, мы видим в этом 21 стихе, что о нем свидетельствовали пророки. Пророчески они говорили, они предсказывали. Когда мы читаем Старый Завет, мы видим, пророки говорили о грядущем Мессии, который через Его Господь даровал бы нам искупление от грехов. Третье, мы видим с 22 стиха, что это праведность Божия, искупление наше, спасение наше, оно, Бог предлагает его всем людям, не только некоторым людям, а всему человечеству. И Бог, когда смотрит на людей, Он не смотрит, насколько люди грешные, или насколько люди близки к Богу. Бог на всех людей одинаково смотрит, независимо от нашей грешности, и предлагает нам это спасение. 23 стих говорит нам. Потому что мы не можем сами искупить себя. И это слово «искупить» обозначает заплатить цену за наш грех, за наш проступок, то, что мы нарушили закон Божий. Потому что мы своими силами не можем это сделать, или усилиями своими, то Бог предлагает нам своего искупителя и свое искупление Его путем. Господь сказал: «Я есть путь, и истина, и жизнь. И прийти к Отцу никто не может, как только через Меня». И это дар искупления, 24 стих, мы видим, Бог дает нам даром. И это слово, мы рассмотрели его на греческом языке, это обозначает, Бог дает его нам независимо или без причины, без фундамента. Мы его не заработали, мы его недостойны, и Бог просто пожелал, и ради своей воли, ради того, что Он пожелал, Он это делает. И объяснив это все, теперь апостол Павел начинает нам в 25 стихе, то, что мы начали прошлое воскресенье, говорит, Бог предлагает нам это. Вот это слово «Бог предложил», это слово возвращает нас в то время еще до создания мира, еще до книги Бытия 1 стиха, 1 главе, где написано «В начале Бог сотворил». Это мы возвращаемся еще историческом смысле, мы возвращаемся в вечность прошлого времени, когда только сам Бог существовал. И еще в то время уже Бог предложил, или это слово имеет значение, запланировал, приготовил план спасения, искупления человечества от грехов. И этот план Бог предлагает ясно, открыто, чтобы все видели. Когда Иисус Христос был распят на кресте, на Голгофе, это было свидетельство Бога всему миру. Бог это открыл ясно. Это не была тайна какая-то, а это Бог предлагает всем. И вот это вот предложение, или то, что Бог предлагает человечеству искупление через Иисуса Христа, оно называется жертва умилостивления. Прошлую неделю мы посмотрели, остановились на факте, что искупление есть только одно. Нету разных или много искуплений. Есть только одно искупление, и есть только один искупитель. Вспомните Авраама, 22 главу книги Бытие, 8 стих и 14 стих. Помните, Господь сказал Аврааму: «Возьми сына своего, единственного». У него было много сыновей, несколько сыновей, правда? Но Авраам понимал, о котором сыне Бог говорит ему. Это был сын обещания, это был тот сын, который много лет он обещал, Господь обещал и Авраам ожидал. И Бог сказал: «Принеси его мне в жертву». И в последний момент, когда он уже хотел его предать к смерти, явился там Господь, ангел, и говорит: «Остановись». И когда, помните, до этого, когда они шли на гору, сын Исаак спрашивает отца: «Вот дрова, вот огонь, вот нож, а где жертва?» И там интересное слово говорит, Авраам говорит: «Бог сам усмотрит». 14 стих, когда там повторяется уже после, когда он уже принес в жертву того ангела, который был найден там, то там написано, что Авраам назвал это место, и там написано, потому что Бог усмотрит. Вот эти два стиха, это абсолютно то же самое слово, только на еврейском языке, что здесь апостол Павел в 25 стихе в Римлянам, 3 главе, потребляет слово «предложил». Это греческое слово, а это в Старом Завете абсолютно то же самое слово. Бог запланировал еще заранее жертву свою. И эта жертва была Его Сын Иисус Христос. Слово Господне ясно учит нас, что назначение человека, причина, почему мы существуем, почему мы имеем жизнь, почему мы родились и живем, это чтобы мы пришли к познанию Бога и через это имели духовное общение с нашим Сотворителем и через это могли принести Богу славу, честь и поклонение через наше Богопоклонение, когда мы приходим в Его присутствие. Но когда Адам и Ева согрешили, это духовное общение с Богом разорвалось, порвалось вот это духовное отношение. И чтобы быть справедливым, праведным, святым и безгрешным по своему характеру, Бог должен был наказать человека. Гнев Божий был. Гнев этот должен был вылиться и злиться на кого-то. И Бог сказал Адаму и Еву, что на вас этот гнев излется. Вы умрете. Вот это было наказание Господне. До того, как Адам и Ева согрешили, был уже грех. Кто согрешил? Согрешил сатана, который до этого, еще до Адама, также был сотворением Господним. И он тоже согрешил. И мы видим, что и Адама, и Еву, и даже до них, сатану, и всех тех ангелов, которые последовали за ним, Бог мог бы в тот же момент уничтожить. И Бог был бы в своем характере, правильно сделал бы, если бы он наказал смертью и уничтожил бы и человечество, и сатану. И Богу не надо было давать причину, вот это слово «дар», Господу не надо было права давать это делать. Он, будучи сотворитель, имел эту власть сделать это. И обратите внимание, что сатану и всех тех ангелов, которые последовали за него, и Слово Господне в Новом Завете называет их бесами или нечистый дух, им Господь не предлагает искупления и прощения грехов. Или греха, который сатана согрешил. А в тот момент, когда сатана пал, Бог его присудил куда? На вечное мучение в озеро Огненное. И в других текстах Слово Господне учит нас, человечество Бог не приготовил озеро Огненное для людей, хотя те, которые следуют за сатаной, они тоже попадут в озеро Огненное. Так что посмотрите на контраст между как Бог поступил с сатаной и как Бог поступает с человечеством. Хотя человечество, оно по сотворению, оно ниже, чем ангелы и сатана по сотворению, но Бог нам предлагает это искупление. Так что мы должны очень серьезно посмотреть на это. Те люди, которые подавляют истину, в первой главе Римлянам мы читали, которые Бог предлагает им, они будут иметь тот же самый гнев Божий, который будет изливаться на них, который Бог изливает на сатану. Другими словами, они вечное мучение будут иметь в озере Огненном, если они не примирятся с Богом и не примут вот эту жертву умилостивления, верою через кровь Иисуса Христа, которую Бог предлагает всему человечеству. И вместо того, чтобы уничтожить Адама и Еву и его потомство, включая нас, наоборот, Бог предлагает нам это искупление. Бог сотворил этот план спасения, через который, начиная самой первой жертвой после падения Адама и Евы, Бог начинает в Старом Завете показывать нам на ту жертву, которая должна была прийти, чтобы искупить нас от наших грехов, спасти нас. И это было через эту жертву, жертву умилостивления, которую Бог это все хотел сотворить. Итак, вот это 25 стих и вот это вот предложение, вот эти два слова, жертва умилостивления, является корень, самый фундамент, как Бог спасает нас. Наше искупление, факт, что Бог прощает наши грехи, это результат этой жертвы. Факт, что мы спасаемся, факт, что Бог может трансформировать нашу жизнь, факт, что Бог может возродить нас, будучи мертвых в грехах наших и преступлениях в грехах, это все результат вот этой его жертвы, которую Бог предлагает всему человечеству. Факт, что мы сейчас будем праздновать рождение Иисуса Христа в этом месяце, хотя мы не знаем, когда Христос родился, но мы можем в любой день этот праздновать, но это часть этого плана, который Бог запланировал, через которое мы бы спаслись. Чтобы Христос умер жертвой умилостивления за нас, Он должен был раньше унизиться, оставить славу свою небесную, воплотиться, принять на себя образ человеческий и стать слугою, рабом ради нас и пострадать на кресте за нас. И рождение Его, когда Он воплотился, это только часть этого всего плана. Итак, давайте побеседуем немножко за вот это вот слово или вот это вот предложение «жертва умилостивления». Многие церкви, многие пастыря в наше время и вообще исторически, они больше любят проповедовать за любовь Божию. И за 24 стих, где написано, что Бог даром дает нам по благодати своей искупление от грехов. Кто бы не хотел быть искуплен или выкуп получить из плена, если вы в плен попали, кто бы не хотел бы избавиться от этого? Никто не любит быть рабом. Даже спросите тех людей, которые живут во грехах, может быть, имеют зависимость какую-нибудь, к пьянству, алкоголю, наркомании или еще любому греху. Большинство людей хотели бы освободиться от этого. И это одно. Бог действительно любит нас, и мы должны говорить за любовь Божию, которая послала Сына Своего. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Мы это верим, мы это подтверждаем. Но мы должны балансировать это с этой жертвой умилостивления, через которую Бог вылил гнев свой за грех. И этот гнев Божий, он принадлежит каждому из нас. И Иисус Христос стал между нами и Богом, и на Него вот этот гнев Божий вылился. И Он его понес ради нас, чтобы мы его не пережили. Но если мы его не примем и не получим, то тогда этот гнев, он падет на нас. Так что любовь Божия в том является нам, что Иисус Христос стал вот этой вот жертвой. Мы говорим, что это дар от Господа, это дар благодати. Да, для нас мы получаем это как дар. Он для нас ничего не стоит. Мы его не можем ни грамма уплатить или заработать цену. Но Богу оно стоило абсолютно все. Оно стоило общения с своим Сыном, единственным возлюбленным. Иисусу Христу, когда Он висел на кресте, стоило порвать это общение с Отцом Своим Небесным, так что Он восклицал и говорил громким голосом: Боже мой, или Отец мой, в греческом языке написано, почему ты меня оставил? Оно было порвано, вот это общение, то, что никогда в вечности не было. Иисус Христос, помните, говорил: я и Отец мой одно. Если вы познали меня, вы познали Отца, если познали Отца, вы познали меня. Но вот на кресте оно было порвано, вот этот гнев Божий выливался на Иисуса Христа. Когда мы говорим за жертву умилостивления, мы должны понять, что есть несколько аспектов этому слову. Во-первых, мы должны понять, что чтобы получить умилостивление, это говорит, или это само по себе говорит о том, что есть преступник. И если есть преступник, во-вторых, есть тот, который был оскорблен. Кто является преступником, это мы. Мы являемся те, которые оскорбили Бога. Он является оскорблен. И третье, если есть оскорбление, то чтобы восстановить общение духовное с Богом, нужно что-то сделать за вот это вот оскорбление. Есть только один метод, как это можно сделать. Надо умилостивить или получить это милость от Господа, или умиротворить гнев Божий. И для Бога это стоило. Это стоило жизнь Иисуса Христа, Сына Его. Умилостивление можно суммировать тогда, если мы будем суммировать его и давать ему значение. Это тот метод или тот путь, через который можно отвергнуть или чтобы отошел гнев Божий от нас и не вылился на нас. Это слово еще мы находим в нескольких местах в Слове Господнем. Посмотрите, первое послание Иоанна, вторая глава, второй стих. Ну, давайте прочитаем первый и второй стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, но если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Это слово дает акцент здесь, что это единственный только праведник. Другого не было. Второй стих. Он, этот праведник, Иисус Христос, наш ходатай, Он является умилостивлением за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Второй текст мы находим в 4 главе этого же самого послания. Посмотрите, 10 стих. «В том явилась любовь или предлагается любовь человечеству, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Вот это вот то самое слово, которое на греческом языке мы находим, которое апостол Павел потребляет в 3 главе, 25 стих, который мы сейчас рассматриваем. Умилостивление, оно связано с жертвой. Эти два слова, их нельзя разъединить, чтобы получить умилостивление, чтобы отвергнуть гнев Божий, который Бог выливает за грех, должна была быть вот эта жертва. И жертва заключается в пролитии крови, которая забирает жизнь у одного, чтобы дать жизнь другому. Еще в одном месте один текст – это четвертый текст, который мы находим в Писании, в Новом Завете, который говорит нам за вот это слово, но оно по-русски переведено очень интересно. Хотел бы, чтобы вы открыли Священное Писание и сами посмотрели этот текст. Это будет 9 глава послания евреям и 5 стих. Тут вся глава описывает старозаветную скинию, которая строилась, мы это когда-то изучали в книге «Исход», в книге «Левит». Давайте коротко прочитаем с первого стиха. «В первый завет имел постановление о богослужении и святилище земного». Вот это вот та скиния, которая строилась при Моисее, при Аароне. «Ибо устроена была скиния первая», это первая часть, «в которой был светильник, трапеза и предложение хлебов». Это была первая часть, когда из двора входили они в эту скинию, которое называется «святое». Это было святое место. Но третий стих говорится, за вторую же завесой, там была большая завеса, была скиния, которая называется «святое святых», имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с маной, жезл Ааронов и скрижали завета. 10 заповедей. 5 стих. «А над ним херувимы славы, осеняющие очистилище». О чем мне нужно теперь говорить подробно. Когда еврейский народ читали вот это послание, и когда здесь написано, нам не надо подробно описывать это все, это говорит нам о том, что жители того времени полностью понимали контекст, о чем речь идет. Тут речь идет о вот этой скине, которая строилась. И как мы уже сказали, она имела свои разные части. Потом, когда Соломон построил храм, он был построен по такому же плану. Был двор, и когда кто-то хотел приходить, поклониться Господу и принести жертву или за грех, или жертву посвящения, он должен был принести или овцу, там, или вола, или то, что он ходил, и он заходил через двор. И что встречало этих людей там в этом дворе, когда они заходили? Там был жертвенник. Сначала они жертву приносили, а потом после того между жертвенником и скинией что стояло? Умывальник, там где священники должны были символически очищаться. И тогда священник мог брать эту кровь жертвы и входить в святое место, где был светильник и хлеб предложения, которые говорили за... наперед показывали нам Иисуса Христа, который есть хлеб Божий, который Он дает нам, который является свет жизни, который просвещает нам путь, показывает нам Господу. И тогда, когда один раз в день очищения, в день Ям-Кипур, когда первосвященник мог заходить в святое святых с кровью, вот это за это место говорится. И интересно, что в послании евреям потребляется вот это вот слово очистилище, место очищения. На английском языке и на греческом языке это обозначает, и оно переводится не одним словом, а целое предложение. И это предложение говорится, что это место милости. То самое слово, что апостол Павел употребляет в 3 главе, 25 стих. Жертва умилостивления. Если вы помните... День очищения, который описывается нам в книге Левит, которую мы изучали, это 16 глава. И когда мы там это все описывается в 25 главе также книги Исход, там написано, что этот первосвященник сначала должен был принести жертву за себя и за свою семью, за свои грехи. Потом, когда эта жертва прошла, тогда он делал жертву за весь народ. И тогда он заносил эту кровь в святое святых, заходил он туда, и там был вот этот ковчег завета. В середине, как мы читали, был манна, которой питался израильский народ 40 лет. Это было там собрано, жезл Ааронова, и самое главное, закон Божий. Это то показывало в этом месте, праведный закон или правильный закон, святой Божий, безгрешный, который мы должны исполнять. Но мы читаем, что нет никого, который может его исполнить. И это место, это было место суда. Потому что когда первосвященник входил туда, он не мог туда войти без крови, написано. Потому они жертву приносили. И вот этот вот ковчег, он был покрыт покрышкой. И это покрышка или то, что накрывало этот ковчег, это была золотая плита, плитка. И вот эту плитку, на ней стояли два херувима, два ангела. И написано, ихние ангелы, крылья этих ангелов, с одной стороны до другой. Между прочим, этот ковчег, когда вы изучали, если помните, он был приблизительно такого размера, как наш стол здесь. Если вы можете себе представить, с обоих сторон стоял ангел золотой, и эти два крылья, крылья их с обоих сторон, они покрывали или осеняли, или тень делали на эту крышку золотую. И когда первосвященник приходил, он там предлагал вот это слово опять, приносил чашу или какой-то сосуд, в котором была кровь.
И он окроплял это все место, вот эту золотую крышку и кругом все это место. Вы скажете, что кровь – это нечистота, это показывает нам что-то, то, что мы никто не хотим встречаться с этим. Вы скажете, жертвы все были кровяные. Это было страшное, да, это было страшное, потому что невинная заместительная жертва пролила кровь за грехи. И что получалось, когда Бог смотрел с неба вниз, Он уже не видел свой закон, который был нарушен. Помните, было в ковчеге там скрижали. Это были первые или вторые скрижали? Вторые. А что случилось с первыми скрижалями? Они были разбиты. Факт не то, что Моисей разбил их, а факт, что это символически говорит о том, что мы, как люди, нарушили закон Божий. И Господь в милости Своей даровал Своему народу вторые скрижали, которые там были. Но когда Господь смотрит на свой закон, Он видит, что люди не могут его выполнить. Но Он видит, что этот закон Его покрыт жертвой. Гнев Божий выливается на это место. И это место становится не место судом за то, что мы нарушили закон Его, а становится место милости. И вот от этого произошло вот это вот предложение, которое апостол Павел потребляет и говорит, Иисус Христос стал нашим, не только нашей жертвой, но Он сам стал нашим местом. Это то место, куда мы можем прийти, чтобы получить милость от Господа. Слово Господне, особенно послание евреям, ясно учит нас, что жертва и кровь, которая приносилась всех этих овец и козлов и волов, она не очищала грехи народа. Она только покрывала их, чтобы Бог, когда смотрел на разрушенный закон, разбитый свой закон, чтобы он видел кровь, которая покрывала нарушенный закон Его. И это символически показывало нам наперед, на крест, на крови Иисуса Христа, которая могла очистить нас от грехов наших. Видите разницу? Кровь волов, ангцев, она не могла очистить, только покрыть грехи временно. Но кровь Искупителя нашего, Иисуса Христа, она может очистить нас от наших грехов. И потому апостол Павел здесь потребляет это слово. Бог предложил нам эту жертву, как жертва умилостивления. И здесь говорится в крови Иисуса Христа. Первое послание Иоанна, 1 глава, 7 стих, написано, что Иисус Христос, кровь Его очищает нас от некоторых из наших грехов, которые не очень страшные. Все грехи наши, все, абсолютно. Когда еврей приносил жертву, то кто избирал агнца, который он приносил на жертву? Сам еврей. Написано, он должен был пойти в стадо свое и избрать какую овцу? Чистую, самую лучшую, без пятна, без порока. Значит, кто избирал жертву? Хозяин, еврей. Жертва, которую он избрал, она только могла покрыть грехи временно. Кто избрал жертву, которая навеки вечная, однажды была принесена, и которая очищает нас от всех грехов? Бог Отец избрал. Видите разницу? В Старом Завете мы видим, что грешник мог прийти в присутствие Бога, если он принесет жертву. Это было условие, которое Господь требовал, которое Бог еще начал в Едемском саду, когда Он их знал, Адама и Еву. Он принес жертву там и одел Адама и Еву в кожаные одежды из этой жертвы. Эта кровь была пролита невинная. Бог не уничтожил Адама и Еву в тот момент, когда они согрешили, а предложил жертву и одел их. И это символически говорит нам за ту жертву, когда Иисус Христос был принесен за нас. И Бог символически одевает нас в праведность, если можно так сказать, в эту кожу вот этого Агнца, который был заклан за нас. Праведностью Иисуса Христа мы одеваемся, и Бог одевает ее нас, и она является результатом жертвы умилостивления, который Бог принес или даровал для нас. В старозаветней системе богопоклонения она учила еврея, что он не может за свои грехи умереть, а кто-то другой должен умереть за его грехи. Потому что если бы Адам пострадал и умер за свои грехи, его грехи были бы все равно не прощены. Еврей, если бы умер за свои грехи, вы и я, если бы мы сегодня умерли за наши грехи, это не простило бы наши грехи. Должна была быть заместительная, невинная, безгрешная жертва. И это только был единственный праведник, мы только читали, который является Иисус Христос. Фундаментальная разница между жертвой, которую евреи приносили, и ту жертву умилостивления, которую Бог принес, является в том, что Бог избрал эту жертву, не люди. И эта жертва, Иисус Христос не только был нашей жертвой, не только Его кровь предлагается Богу Отцу в жертву умилостивления, чтобы Бог через эту кровь не видел наше нарушение закона Его. Но Иисус Христос был тот лично сам первосвященник, который эту жертву приносил. Иисус Христос был и жертва, и первосвященник, который сам себя в эту жертву принес. Да, мы читаем 53 главу пророка Исаии, что Бог излил на него гнев свой, возложил наши грехи на него. И это говорит нам за жертву, которую Бог сам принес, чтобы умиротворить нас с Ним или чтобы примирить нас с Ним. И вторая часть этого предложения, которого Бог предложил в жертву умилостивления, говорит нам, что оно через веру в кровь Иисуса Христа. Как я уже сказал раньше, что большинство людей сегодня не хотят говорить или слышать за кровь, а только хотят слышать за любовь Иисуса Христа, который искупляет нас или прощает нам грехи наши. Но наши грехи прощаются нам благодаря той крови, благодаря того, что гнев Божий не на нас выливается, а излился полностью на Иисуса Христа. Бог не вылил только часть гнева своего на Иисуса Христа, но абсолютно весь свой гнев за грехи наши, абсолютно весь, который у Бога был, Бог вылил на Него. Иисус полностью пострадал, полностью перенес все страдания за нас. Прочитайте 21 Псалом или 53 главу пророка Исаии или пророка Захария. Это говорит нам за страдания Иисуса Христа. Прочитайте Евангелие, которые говорят, как Иисуса Христа избивали, как Он страдал. Это все говорит нам за гнев Божий, который изливался, то, что принадлежит каждому из нас в озере огненном. И те, которые не принимают эту жертву, они получат или примут гнев Божий, который первые три главы послания Римлянам говорят нам, что открылся или явился гнев Божий против кого? Неправедности всего человечества. Кровь Иисуса Христа. Здесь это предложение, оно связано, кровь Иисуса Христа, с этой жертвой умилостивления. как я уже сказал, третья глава книги Бытие показывает нам эту первую жертву, которую Бог принес и показал пример Адаму и Еве. И мы видим, что они потом научили своих детей эти жертвы приносить. Жертвы приносились еще до того, как Бог дал Моисею закон. Авраам приносил жертвы, Исаак, Иаков приносили жертвы. Они понимали, что должна быть жертва, должна быть кровь пролита. И помните, книга Левит написана в 17 главе, что в крови является или заключается жизнь. Мы понимаем, когда проливается кровь, жизнь теряется. Когда мы входим в Новый Завет, мы видим Иоанн Креститель, помните, он говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира. Евреи, они понимали, о чем Иоанн Креститель говорит. Они понимали Агнца, они овцу понимали, они понимали, чтобы грех умилостивить, то должна быть жертва. Они понимали, о чем Иоанн Креститель говорит. Иисус Христос сам о себе говорит, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и чтобы что? Отдать. Там написано по-русски «душу свою за других», но на греческом языке употребляется слово «отдать жизнь свою». Когда Иисус пострадал, излил свою кровь, то Он отдал свою жизнь. И мы иногда думаем и мы говорим, что Иисус умер за нас. Но мы должны правильно понимать, что Иисус отдал свою жизнь в обмен за нашу смерть духовную. Господь, если можно так сказать, обменял это, дарует нам свою жизнь за нашу смерть духовную, которую мы имеем. Иисус Христос за нас пострадал. И оно всегда заключается в этой крови, которая должна была приноситься в святое место. Без крови нет прощения или искупления грехов, мы читаем. Помните 53 главу пророка Исаии, давайте несколько стихов за кровь прочитаем, которые в Писании нам говорится на эту тему. 53 глава говорит за страдания Иисуса Христа, 10-11 стих. «Господу угодно было поразить Его, и Он предал». Вот это слово опять. «Предал», «предложил». Господь предал Его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления? Вот эта жертва, о которой говорит апостол Павел. Он узрит потомство долговечное, и воля Божия благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, вот это слово праведник опять. Раб мой, говорит отец здесь, говорится, он оправдает многих, и грехи их на себя понесет. Вот мы суммируем, имеем все то, о чем апостол Павел говорит нам в этой третьей главе послания Римлянам. Но в Новом Завете, помните, в Деянии апостолов, когда апостол Павел прощается с пастырями Ефесской церкви, это была его последняя встреча с ними, 28 стих. Посмотрите, он говорится, «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Господь нас искупил от грехов наших Своею кровью, не кровью Агнца какого-то или вола, или овцы. Третья глава, 25 стих Римлянам, вот этот стих, на котором мы сегодня остановились, кровь Иисуса Христа через жертву умилостивления. Но пятая глава, апостол Павел будет опять говорить на эту тему. 9 стих. «Посему, тем более, ныне, будучи оправданы кровью Его, мы спасемся от гнева Божия». Послание Ефесянам, апостол Павел любит повторять это выражение. Посмотрите, послание к Ефесянам, 1 глава, 7 стих, говорится за возлюбленного Сына Божьего, в котором мы имеем искупление, вот это слово, которое говорит нам за прощение грехов наших, и оно через Его кровь по богатству благодати Его. 2 глава, 13 стих, посмотрите, здесь дальше апостол Павел говорит, «Теперь в Христе Иисусе вы, раньше бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». Послание к евреям, 9 глава, 12 по 14 стих, говорится, там за кровь Агнца и Волов сравняется с той жертвой Иисуса Христа, которую Он однажды принес за нас. Апостол Петр пишет на эту тему в первом послании, 1 глава, «Вы куплены драгоценной кровью Иисуса Христа, не тленным золотом или серебром, не тем, что проходит, но вечной кровью святой Иисуса Христа». Апостол Иоанн пишет нам на эту самую тему, первое послание, 1 глава, 7 стих, «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всех грехов». 1 глава книга Откровения говорится, когда Иоанн видит Иисуса Христа, он говорит, «Агнец, который пролил кровь за нас». Итак, эти все стихи говорят нам за жертву умилостивления, которую Бог предлагает человечеству. Это единственный путь. Является ли Иисус Христос вашим искупителем и вашей жертвой умилостивлением? Пережили ли вы искупление, которое Господь дарует вам? Господь это предлагает даром, без причины. Вы можете его принять сегодня даром, Он предлагает вам. Мы встанем, помолимся. Отец наш Небесный, нет слов благодарения, чтобы выразить Тебе за то, что Ты сделал для нас. Помоги нам это действительно понимать. Дай нам разуметь это через Духа Твоего Святого, чтобы мы больше и больше помышляли об этом, с благодарением принимали это. Это весть мы приносим в руки Твои, просим, чтобы благословил еще наше богослужение, которое будет, Слово Твое, которое мы будем еще слышать, пение наши, дары, которые мы будем приносить Тебе, чтобы это было как утренняя жертва, богопоклонение Тебе. В это утро. Это мы все просим во имя Сына Твоего, Иисуса Христа, которого Ты даровал нам. И вся церковь совместно сказала. Аминь.